Рассказ Анжелы Уоррен. Дорогой месье Пуаро, выполняя данную вам просьбу, я записала все, что помню об ужасных событиях 16-летней давности. И лишь взявшись за эти записи, поняла, как мало в действительности помню. В памяти не осталось ничего из того, что предшествовало самой трагедии. Сохранились лишь неясные воспоминания о летних днях, отдельные разрозненные эпизоды, которые я не могу даже соотнести с уверенностью с тем летом. Смерть Эмиаса стала ударом грома среди ясного неба. Ничто не предвещало беды, и все, приведшее к ней, прошло мимо меня. Можно ли было предвидеть ее? Неужели все девочки в 15 лет такие же глухие, слепые и бестолковые, какой была я? Может быть. Мне кажется, я хорошо улавливала и понимала настроение окружавших меня людей, но мне и в голову не приходило задуматься над тем, в чем причины этих настроений. Кроме того, именно в то время я вдруг открыла для себя пьянящее очарование слов. Прочитанные обрывки поэзии, в том числе Шекспира, эхом отдавались в моей голове. Помню, как ходила по садовой дорожке, словно в восторженном бреду, повторяя «под полупрозрачной зеленой волной». Так чудно звучали эти слова, что их хотелось повторять снова и снова. И все эти открытия, все эти волнения шли вперемешку с тем, чем я любила заниматься, сколько помню себя. Плавать, лазать по деревьям, лакомиться фруктами, разыгрывать работавшего в конюшне мальчишку и кормить лошадей. Каролину и Эмиаса я воспринимала как неотъемлемую часть моего мира, его центральные фигуры, но никогда не думала ни о них, ни об их делах, ни о том, что они думают и чувствуют. Появление Эльзы Грир прошло для меня почти незаметно. Я считала ее глупой, не замечала ее красоты и воспринимала как скучную богачку, портрет которой взялся писать Эмиас. Впервые вся эта ситуация коснулась меня, когда я услышала с террасы, куда сбежала однажды после ланча, как Эльза говорит, что собирается замуж за Эмиаса. «Что за нелепость?» — подумала я и пристала к нему с расспросами. «Почему Эльза говорит, что выйдет за тебя замуж? Она же не может. Нельзя иметь двух жен. Это бигамия, и за это сажают в тюрьму». Помню, Эмиас очень разозлился. «Как, черт возьми, ты это узнала?» Я сказала, что услышала через окно библиотеки. Он разозлился еще сильнее и заявил, что меня нужно отправить в школу и отучить от привычки подслушивать. До сих пор помню, как меня возмутили его слова. Возмутила несправедливость, абсолютная и полная несправедливость. Я сердито выпалила, что не подслушивала, и вообще, почему Эльза говорит такие глупости? Он ответил, что она пошутила. Наверное, я должна была успокоиться. И успокоилась. Почти, но не совсем. И на обратном пути обратилась уже к Эльзе. Я спросила у Эмиаса, что вы имели в виду, когда сказали, что собираетесь за него замуж, и он ответил, что это была просто шутка. Я думала, что зацеплю ее, выведу из себя, но она только улыбнулась. Мне это не понравилось. Не понравилась ее улыбка. Я пошла к Каролине. Она как раз одевалась к обеду. Я спросила ее напрямик, может ли Эмиас жениться на Эльзе. До сих пор помню ее ответ слово в слово. «Эмиас женится на Эльзе только после моей смерти». Вот тогда я успокоилась окончательно. Ведь смерть кажется нам всем чем-то таким далеким. Но обида на Эмиаса за все им сказанное не прошла, и за обедом я постоянно его дергала, так что в конце концов мы разругались вдрызг, и я убежала из столовой, упала на кровать и ревела, пока не уснула. Визит к Мередиту Блейку запомнился плохо, кроме того эпизода, когда он читал отрывок из Федона с описанием смерти Сократа. Раньше я о нем не знала, и это показалось мне самым прекрасным из всего, что я когда-либо слышала. Вот только связать его с каким-то определенным временем я не могу. Это мог быть любой день того лета. Точно так же я не помню, как не стараюсь, что было на следующее утро. Вроде бы купалась, кажется, что-то штопала. Все будто в тумане, вплоть до того момента, когда на террасе появился запыхавшийся Мередит. Лицо у него было серое и какое-то странное. Помню, как со стола упала и разбилась кофейная чашка. Ее уронила Эльза. Помню, как она вдруг сорвалась с места и побежала по тропинке. Помню ее перекошенное лицо. Я все повторяла про себя. «Эмиас умер. Эмиас умер». Но это не ощущалось, как что-то реальное. Помню, как пришел доктор Фоссет, серьезный, хмурый. Мисс Уильямс успокаивала Каролину. Я бродила по дому, всеми забытая, путалась под ногами. Помню, что меня тошнило. Спуститься в сад и посмотреть на Эмиаса мне не дали. Потом появилась полиция. Они всех расспрашивали и все записывали в блокноты. В конце концов, на носилках принесли накрытое чем-то тело Эмиаса. Немного погодя, мисс Уильямс отвела меня в комнату Каролины. Та лежала на софе, бледная и больная. Она поцеловала меня и сказала, что хочет, чтобы я уехала как можно скорее, что это все ужасно, но мне не нужно ни о чем беспокоиться и думать. Еще она сказала, что меня отвезут к леди Трессельян, где уже находилась Карла, потому что этот дом желательно освободить. Я вцепилась в Каролину, сказала, что не хочу уезжать, а хочу остаться с ней. Она сказала, что знает это, но мне лучше уехать, и тогда ей будет легче. «Делай, как говорит сестра», — вмешалась мисс Уильямс. «Это будет самая лучшая твоя помощь, и не устраивай сцен». Я пообещала сделать все так, как хочет Каролина. «Ты молодец, моя дорогая Анжела», — сказала Каролина, а потом обняла меня и еще раз повторила, что мне не о чем беспокоиться, не надо говорить об этом и вспоминать. Потом мне пришлось спуститься и поговорить с полицейским суперинтендантом. Он был очень внимателен и добр, спросил, когда я в последний раз видела Эмиаса, и задал еще несколько вопросов, тогда показавшихся мне бессмысленными. Теперь, конечно, я понимаю, к чему они сводились. Убедившись, что я знаю не больше того, что он уже слышал от других, суперинтендант сказал мисс Уильямс, что не возражает против моего отъезда в Ферри-бай-Грейндж к леди Трессельян. Я уехала туда, и леди Трессельян приняла меня очень любезно. Но, конечно, скоро я узнала правду. Каролину арестовали почти сразу же. Известие оглушило меня и ужаснуло так, что я заболела. Уже потом мне говорили, что Каролина сильно тревожилась обо мне. Именно по ее настоянию меня отправили из Англии еще до начала судебного процесса, но об этом я вам уже рассказывала. Как видите, воспоминания мои весьма скудны. После разговора с вами я тщательно перебрала то немногое, что сохранилось в памяти, выискивая детали поведения и реакции свидетелей тех событий. Я не помню ничего такого, что указывало бы на чью-то вину. Безумство Эльзы, посеревшее и встревоженное лицо Мередита, скорбь и злость Филиппа — все представляется совершенно естественным. Возможно ли, что кто-то только притворялся? Я знаю только одно. Каролина этого не делала. В этом я уверена совершенно, и при этом убеждения останусь, но никаких доказательств у меня нет, кроме знания ее характера. Конец рассказа Анжелы Уоррен.